Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Гастрономия знает очень важные для человечества, поистине цивилизационные явления. Вот без оливкового масла, или без сыра, или без чая, или без перца, или без ванили. Куда бы пошла европейская цивилизация? А славянский мир без борща? А великие географические открытия как бы случились без сушеной трески? Или вот ближневосточная цивилизация, разве бы она могла так же успешно наступать на Европу без хумуса и без кебаба? Это какие-то базовые вещи. В их истории раскрывается становление народов, их движение по миру, формирование национальных идентичностей. Какими бы мы были без гречки, без кетчупа, без кефира, без лимонада, невозможно себе даже представить. Но ведь есть еще поистине культурные феномены. В прямом смысле культурные. Они часть культуры. Они становятся элементом, который как-то особенно ярко и сильно отмечен художниками, мастерами образов, интонаций. Что-то он такое очень важное для них значит. Что-то они в нем видят такое очень сильное и очень нужное им для вдохновения, наверное. Вот на голландских, на испанских, на итальянских натюрмортах 16, 17, 18 века лимон видели? У него всегда такая тоненькая стружка кожуры свисает вниз. Помните? Или во фламандской живописи земляника. Совершенно особенный, исключительно важный, какой-то неповторимый символ. Есть целые художники, которые всю жизнь рисовали одну землянику, больше ничего не умели. И не хотели ничего больше. Для классической европейской литературы 19 века, для французов, для британцев, хлеб и вино. Что может быть важнее? Ну, а вот теперь я хочу поговорить о том, что стало каким-то необыкновенно тонким и ярким символом относительно современного искусства. Кино конца 20-го, начала 21 века. Вот не смейтесь, не удивляйтесь. Сегодня про молочный коктейль. Ну, то есть про милкшейк.
What do you think?
I think it's like a wax museum with a pulse.
Hi, I'm Buddy. What can I get you?
Let's see. Steak. Oh, yeah.
А вы вообще помните, была такая совершенно потрясающая сцена в Pulp Fiction, то есть у Квентина Тарантино в «Криминальном чтиве», когда Винсент Вега, то есть Джон Траволта, и Мия, то есть Ума Турман, приходят в шикарный стильный дайнер, в котором все столики помещены в такие кабинки, сделанные как бы из разрезанных автомобилей старых культовых моделей. И вот Винсент и Мия сидят в кабинке, сделанной из красного Эцела 59-го года, и изучают меню. Эцел – это знаменитая марка автомобиля 58-60 года. Поистине культовая. Хотя машина, говорят, была очень плохая, неудачная. Ну и вот к ним подходит Бадди Холли, их официант. Подходит, на груди у него красуется большой значок с надписью «Привет, я Бадди, мне приятно, когда вам приятно». И он усталым голосом куда-то в бок говорит: «Привет, я Бадди, что мне вам принести?» Винсент говорит: «Я возьму стейк Дагласа Сирка. Бадди. Как вы хотите, зажаренный до хруста или адски кровавый? Винсент. Адски кровавый. И в качестве напитка я возьму ванильную колу. Бадди, как насчет тебя, аперисью? Мия. Я буду бургер Дарвуд Кирби, кровавый. И коктейль за $5. Бадди, какой вы хотите коктейль? Мартин и Льюис или Эмос и Нэнди? Мия. Мартин и Льюис. Винсент. Ты сейчас заказала милкшейк за $5? Мия. Конечно. Винсент. Шейк. Молоко и мороженое. Мия. Ага. Винсент. И он стоит $5. Бадди. Ага. Винсент. Вы не добавляете туда бурбон или что-нибудь такое? Бадди. Не-а. Винсент. Просто хотел проверить.
Just checking. I'll be right back with your drinks.
Я не знаю почему, но на меня эта сцена производит просто завораживающее впечатление. Есть еще другая. В изумительном фильме Вуди Аллена «Манхэттен», это 79-й год. Если давно не смотрели, пересмотрите прямо сегодня. Это совершенно волшебная история. Вот там есть сцена объяснения и разрыва. Она так и висит в интернете, в Ютубе, в миллионе мест. Так прямо написано «Breakup scene».
It's great. It's I don't play the harmonica, but it's an incredible harmonica is what it is.
Там Вуди Аллен, Айзек, забирает свою юную возлюбленную Мэриэл Хемингуэй, Трейси, из школы и приводит ее в какой-то бар. И там ей объясняет, что он ее не любит. А она пьет молочный коктейль. Вот этот молочный коктейль, понятно же, зачем Вуди Аллену понадобился. Для того, чтобы подчеркнуть эту разницу между этой юной, прекрасной девушкой и, в общем, таким уже довольно потертым, довольно потасканным героем, интеллигентом, которого он сам и играет. И вот этот молочный коктейль для сотен миллионов людей на свете – это символ какого-то счастливого, безмятежного, невинного детства. Такой простейшей чистоты и незамутненного юношеского восторга. Кстати, и в «Лолите», в той самой знаменитой «Лолите», которую поставил Адриан Лейн с Джереми Айронсом, с Мелани Гриффит, девочка в самый ответственный момент тоже пьет молочный коктейль. Для советского человека, ну, я тоже советский человек, мое детство было вполне советское. Для советского человека этот молочный коктейль тоже означает очень много. «Коктейль за 10 копеек» он назывался. Все помнят, кто его пробовали хоть раз. Был такой советский огромный миксер с тремя железными мятыми стаканами. Серый, страшно завывающий. Назывался «Воронеж-2». Делали его на каком-то секретно-ракетном военном заводе. По легенде, он просто из кусков межконтинентальных ракет был собран и развивал скорость 12 тысяч оборотов в минуту. Я почему-то помню, как мы это обсуждали с друзьями, когда приходили за коктейлем за 10 копеек. 12 тысяч оборотов в минуту – это 200 оборотов в секунду. Ну, брехня, конечно. Молоко, сливочное мороженое самое обыкновенное, сироп в советских условиях чаще всего. Он назывался вишневый или грушевый, но, в общем, никакого специального фруктового вкуса он не имел. Просто густая, сахарная, такая тягучая штука. А секрет был в том, что молоко должно быть прямо ледяное. Вот только что из морозилки, на грани замерзания. Причем поймать его в таком состоянии очень трудно, чтобы и не замерзло, и осталось очень-очень холодным. Иногда даже с такими маленькими кристалликами, со снежинками. Поэтому лучше всего было просто добавить измельченного льда. Что и делала продавщица когда-то в белом халате. Откуда они там взялись, в Советском Союзе, эти коктейли? Ну, первое, что приходит в голову, что Их тоже привез из Америки Микоян. Была такая легендарная поездка наркома Микояна в Америку в 1936 году, из которой он привез все, что нашел хорошего в американской пищевой промышленности. Между прочим, привез промышленные холодильники, производство мороженого, детского питания, всяких хлопьев, корнфлексов, попкорнов. Даже гамбургеры привез. Правда, булки забыл. Поэтому ничего из этих гамбургеров не вышло. И сыроделие советское очень рвануло с этого момента вперед. И всякие появились ветчины, колбасы. Но никаких милкшейков он не привозил, потому что в 1936 году их и в Америке-то, в общем, особенно не было. Так что откуда они появились в Советском Союзе, это, в общем, загадка. Думаю, какой-то обмен по линии стран народной демократии. Научили, показали, а там, глядишь, на оборонном заводе и Воронеж-2 научились производить. На самом деле милкшейки эти часть целой культуры, целой большой традиции, традиции дайнеров. Дайнер, ну, если вы живете в Москве, вы помните, их была в Москве пара, куда-то они делись со временем. Ну, в общем, дайнер – это такой небольшой ресторан. Они очень распространены в Америке, особенно в восточной ее части, в северной, в центральной, в южной. Ресторан, сделанный как будто бы из железнодорожного вагона. Так оно и было изначально. Когда дайнеры появились в 30-е, 40-е годы, то в Америке было несколько заводов, которые их собирали как трейлеры, как дома на колесах, под ключ. Можно было купить целый, готовый, собранный в комплекте дайнер. И все, что было нужно для открытия бизнеса, это маленький клочочек земли где-то возле дороги и подключение к воде и к электричеству. Так что это был такой классический, провинциальный, даже такой почти деревенский малый бизнес. Человек брал кредит, покупал этот дайнер, ставил его у дороги и торговал всякой грубой, такой очень сытной, очень калорийной, очень вредной для здоровья американской жратвой, всякими гамбургерами, жареной картошкой, сосисками, пирогами с яблоками, яичницами бесконечными, кофе, конечно, из бочки сколько угодно, в, как там это называлось, бездонных кружках, то есть таких кружках, которые можно было наполнять сколько угодно раз снова и снова. Ну, этого кофе никому было не жалко. И вот там образовались эти молочные коктейли. Вот там стали они развиваться, развиваться с самого конца 30-х годов и, скажем, до начала 60-х. Вот это было время американской цивилизации милкшейков. Теперь про историю. Вообще-то, само слово «милкшейк» появилось в письменном виде в первых упоминания в газетах и в профессиональной поварской американской прессе давно, в 1885 году отмечено. Но имелось в виду, конечно, нечто совсем другое. Имелся в виду эгног. Эгног – это, в общем, гоголь-моголь. Ну, у нас-то его тоже забыли, но бабушки наши еще умели его делать. Взбалтывали яичный белок, отдельно стирали желток с сахаром. Все это вместе, все это разбавляли горячим молоком, добавляли немножко ванили, если было, или корицы. Иногда чуть-чуть чего-нибудь спиртного, какого-нибудь коньяку или просто водки. И вот получался гоголь-моголь. А американцы по британской традиции, она вообще очень распространена по всем британским островам. И в Ирландии, между прочим, тоже. Американцы довольно с большой любовью относились к этому самому эггноггу, приготовляли его с виски или с бурбоном, считали таким традиционным рождественским напитком. Но постепенно, к началу 20 века, появилась мода добавлять в этот эггног какие-то, во-первых, ароматические вкусовые украшения, типа, например, шоколада или кофе, или фруктовых сиропов. И делать из него напиток, наоборот, холодный. Потому что вот именно тогда, в начале 90-х годов, мы говорили про это, когда углублялись в историю газированной воды. В начале 20 века в Америке очень расцвела культура таких павильонов с содовой, таких как бы баров, где главное, что люди делали, пили газированную воду. Либо просто танк, либо делая вид, что это какая-то страшно полезная минеральная вода, либо в виде развлечения с разными сиропами. Вот эти вот фонтейнс, разливные аппараты для газировки, были очень важной, тоже такой американской цивилизационной особенностью, совершенно не свойственной для Европы того времени. Но в Америке их было очень много, и это были традиционные места сбора всякой молодежи. И студентов университетов, которых уже тогда немало было в Америке, и школьников, и просто всяких праздно шатающихся по городу бездельников. Назывались они иногда сода-шопами или малт-шопами. Что такое малт? При чем здесь это? Вообще это тот самый малт, который single malt, который мы знаем по односолодовому виски. Да, это вот, собственно, солод. Потому что помимо газированной воды в разных видах, стали там подавать такой довольно своеобразный напиток, который пользовался у американцев большой популярностью. Это было солодовое молоко. Сушеный ячмень, размолотый в муку, сухое молоко, собственно, пшеничная мука, ну и все это разбавлялось водой, или газированной водой, или молоком. И туда добавляли опять-таки всякого шоколаду чаще всего. И получался вот такой вот прохладительный, довольно густой напиток. Такое, я бы сказал, жидкое мороженое. Удивительное дело, но опять-таки для советского человека этот солод тоже кое-что означает. Может быть, вы помните, но если вы не помните, так ваши родители помнят. А если родители не помнят, то ваши бабушки и дедушки помнят. Может быть, вы помните ячменный кофе? В советское время, в худшие его времена, когда совсем стало плохо с кофе, приобрел популярность такой утренний напиток. Их много было разных видов. Они назывались какими-то такими оптимистическими, веселенькими наименованиями обычно. И вот, собственно, это был порошок из ячменя, опять же, с сухим молоком. Иногда все-таки чуть-чуть кофе туда добавляли для запаха. И заваривали это, пили горячим на завтрак вместо какао. Или можно было холодным его сделать летом. Очень неплохо шел, между прочим. Так вот, это следы того самого malt milk, вот этого ячменного молока, которое пили в этих самых американских malt-шопах в начале 20 века. Именно они, вот эти лавки, они как раз и стали первыми дайнерами. Дайнеры как бы выросли из вот этих сода-шопов или малт-шопов, где молодежь развлекалась разнообразными прохладительными напитками, ну а потом как-то постепенно стала и закусывать.
Через полминуты продолжу. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах.
В 1910 году в Америке начала работать и очень успешно начала работать компания под названием Hamilton Beach, которая стала производителем самых распространенных традиционных высокоскоростных миксеров, которыми, собственно, смешивали все эти напитки в этих малт-шопах и первых дайнерах, которые появились, конечно, несколько позже. Вот этот самый Hamilton Beach изобрел классическую схему миксера для коктейлей, у которого мотор находится сверху, а вниз свисает такой шпиндель, на конце его хитрой формы металлическая такая пластинка, которая, собственно, и закручивает жидкость, и взбивает ее, насыщает ее воздухом, создает вот эту вот самую пену. И именно они поняли, что эти коктейли будут пользоваться самым большим успехом, если они будут взбитые, воздушные, пенистые. Что-то такое в этом особенное было. В 1922 году нашелся человек, который этот миксер перевернул. Его звали Стивен Поплавский. Он чрезвычайно знаменитая в американской цивилизации фигура, потому что его изобретение есть, ну, буквально в каждой американской семье. Это такой вот традиционный здоровенный блендер. Такая вот большая стеклянная или металлическая высокая емкость, а внизу могучий мотор и пропеллер с острыми краями, который может превратить в пюре абсолютно все, что угодно. Любые фрукты, туда же и лед, туда же и что угодно. И вот эти вот коктейли, которые со временем стали символом, наоборот, здорового образа жизни, тогда, когда научились добавлять в них всякий протеин, всякие специальные растительные волокна, разные витаминные смеси, разные овощи и фрукты, и пить это все по утрам для похудания, вот тогда этот здоровенный блендер Поплавского, который с тех пор, в общем, не сильно изменился и стал важнейшим элементом утреннего американского быта. Довольно быстро и торговые сети сообразили, что люди совсем не только дома или совсем не только в этих сода-шопах будут развлекаться такими напитками, и тоже стали предлагать это посетителям. Прежде всего, это была компания Walgreens, крупнейшая на тот момент торговая компания в Соединенных Штатах, которая всю страну обставляла своими здоровенными супермаркетами, в которых продавалась не только еда, но и всякие предметы быта, обихода, хозяйства и всякого прочего. И обязательно там где-то в углу был прилавок, где можно было перекусить, где можно было выпить что-нибудь холодненького. И там, среди прочего, стали продавать коктейли вот из этого ячменного молока. А потом сделали одно удивительное открытие. Тоже где-то вот в районе 22-25 года. Что, если в это молоко добавить мороженого? Так, собственно, и получилось нечто, что называлось солодовое молоко Хорлика. Хорлик – это Уильям Хорлик, который, собственно, изобрел классическую смесь вот этого вот молока из солодового ячменя, сухого молока и пшеничной муки. Вот, значит, молоко Хорлика, коктейль Хорлика, шоколаду туда, мороженого туда, и получился один из самых популярных напитков во всей этой торговой сети, в этих павильонах с газировкой, и повсюду, все шире, все больше и больше. А там, глядишь, в 30-х годах и совсем обыкновенными, повсеместными стали фреоновые холодильники. Ну, в общем, холодильники более или менее той самой конструкции, которую мы используем сегодня. Благодаря этим холодильникам выяснилось, что нет никаких проблем сделать этот напиток действительно холодным. А Америка все-таки жаркая страна. Вашингтон, как известно, находится на широте Душанбе, а Нью-Йорк, кажется, на широте Ташкента. Так что высокая температура и влажность там совсем не редкость. Люди потребляют огромное количество льда, страшное количество ледяной воды, и коктейли эти, конечно, пришлись очень кстати. В 1936 году человек по имени Эрл Принц изобрел совершенно волшебную машину. Она называлась «Воронеж-2». То есть это она у нас называлась «Воронеж-2». А там, в Америке, точно такая же машина. Та самая машина, которую каким-то хитрым путем кто-то свистнул из стран народной демократии и потом передал в Советский Союз. Так вот, та машина называлась очень просто. Она называлась мультимиксер. И этот самый мультимиксер на 5 позиций, то есть 5 больших железных стаканов, на 5 здоровенных вот этих шпинделей, которые крутились со страшной скоростью и страшным завыванием и производили одновременно 5 молочных коктейлей. Все это автоматически, все это очень быстро. Вот этот мультимиксер и пошел по Америке. Прошло немного времени, много компаний уже стали его производить под тем или иным названием, в разных исполнениях. Ну, в общем, традиционная мода оставалась все та же, как можно больше всяких хромированных деталей, такая солидная, большая привлекательная вещь, которую посетителю, входящему в кафе, сразу видно из дверей, и он устремляется к ней за своим молочным коктейлем. Так вот, в самом начале 50-х годов нашелся человек, который выкупил у изобретателя мультимиксера, вот у этого самого Эрла Принца, выкупил классический дизайн. К тому моменту много было уже разных других вариантов, но этот все-таки был узнаваем и любим всеми. Человека звали Рэй Крок. И он был служащим большой компании, которая стала производить эти принцевские мультимиксеры. Она называлась Prince Castle Multimixer и собиралась обеспечить ими всю Америку, но довольно быстро закрылась, разорилась, не выдержав конкуренции вот с этим самым Hamilton Beach'ем, с компанией, которая первая стала производить и продавать миксеры для коктейлей. Но этот самый Рэй Крок не сдался, сделался коммивояжером-одиночкой, закупил по оптовым ценам здоровенную партию этих традиционных блестящих и воющих мультимиксеров и стал ездить с ними по Калифорнии и по соседним южным американским штатам, пытаясь их впарить владельцам разных дайнеров, разных кафе, разных забегаловок. Это уже начало 50-х годов, и этого всего было довольно много. И вот однажды летом 54-го года ему позвонила его собственная секретарша. Он хоть и ездил в машине, вот мотался туда-сюда и продавал эти аппараты, но у него был небольшой офис, и там сидела секретарша, которая дежурила, собирала заказы и так далее. И вот она звонит и говорит: «Слушайте, вы тут продали некоторое время назад одну машину в одно кафе в городе Сан-Бернардино. Так вот, они теперь звонят и требуют, чтобы вы немедленно к ним вернулись и привезли им еще таких 5». «Зачем им? У них будет 6 аппаратов. Это 30 коктейлей одновременно. Куда им такая прорва?» В общем, Рэй Крок удивился, заинтересовался и поехал в Сан-Бернардино посмотреть, что это за забегаловка такая, которая продает такое несметное количество молочных коктейлей. Забегаловка называлась «Макдональдс». Это была первая торговая точка братьев Макдональдов в Америке. Рэй Крок попробовал их фирменный бургер, пришел от него в неистовство, вцепился в эту компанию мертвой хваткой, уговорил братьев Макдональдов продать ему в этой компании долю и начал развивать ее как всеамериканскую сеть. Так оно и началось. А молочные коктейли в значительной мере, благодаря Макдональдам и сетям вроде Макдональдс, стали делаться все более и более распространенными, все более и более популярными, все более и более традиционными для миллионов школьников в Америке и не только в Америке. Вскоре и в Великобритании, и в Австралии, и в Канаде, и по всей Европе пошла эта самая волна молочных коктейлей. Надо сказать, в разных странах с разными вкусами. Где-то предпочитали фруктовые, где-то кофейные. Скандинавы свою вечную лакрицу пытались туда засунуть. Ну а вот, например, австралийцы больше всего полюбили молочные коктейли с мятой и с лаймом. Через полминуты продолжим. А я только хочу вам напомнить, что у меня есть книжка, я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». И вы можете ее найти в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Прошло много лет, и уже в середине 2000-х годов служба сельскохозяйственных исследований США, это такое внутреннее исследовательское агентство Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, признала неизбежное. Она заявила, что молочный коктейль является ключевым элементом
американского школьного питания. Но об этом может мечтать любое гастрономическое явление – оказаться в центре школьных столовых. Но, конечно, с этого момента началась борьба за здоровые коктейли. Меньше жира, вдвое меньше сахара, меньше всяких химических стабилизаторов и так далее. Так что наступила в коктейльной истории, в милкшейковой истории, наступила какая-то новая эра. Но эра эта будет продолжаться долго, потому что теоретики ресторанного бизнеса считают, что милкшейк – это одно из самых выгодных изобретений человечества в этой гастрономической сфере. В общем, 75% от цены каждого милкшейка, который продают в ресторане, ну, если бизнес построен более или менее правильно, являются прибылью ресторана. Вы когда будете заказывать, помните, что владелец того ресторана, где вы заказываете этот милкшейк, очень вам должен быть благодарен. Поразительная история, но потребовалось еще несколько десятилетий, чтобы милкшейк оказался символом не только кинематографическим, не только художественным, но и политическим. Вот совсем недавно, в мае 2019 года, во время подготовки к парламентским выборам в Великобритании, Томми Робинсон, один из самых известных и влиятельных британских ультраправых политиков, он такой антиисламский активист, почти расист, хотя, конечно, отрицает это. Так вот, он был в течение одной своей поездки предвыборной по стране два раза забросан из толпы бумажными стаканами с молочным коктейлем. И это стало началом такой постоянно действующей тактики протеста, которая обычно направлена как раз против ультраправых политиков в Англии, против расистов. Она так и называется «милкшейкинг». И вот еще один деятель примерно того же направления – Найджел Фараж. Тот самый, который сыграл ключевую роль в истории с британским выходом из Европейского Союза, с Брекзитом. Он тоже снова и снова подвергался этому самому милкшейкингу. И дело дошло до того, что во время его визита в том же самом 2019 году, тоже весной в Эдинбург, в столицу Шотландии, полиция приказала местному Макдональдсу не продавать в этот день молочных коктейлей. Но это, разумеется, привело к тому, что Бургер Кинг, который тоже в Эдинбурге есть, немедленно выложил в своем твиттере сообщение о том, что мы продаем молочные коктейли с утра до вечера все выходные, приходите и развлекайтесь. Начался большой скандал, и управление по стандартам рекламы Великобритании принудило компанию Бургер Кинг снять этот твит и оштрафовало ее за то, что вот она таким способом пропагандирует дальнейшие случаи насилия, хотя на самом деле речь шла всего-навсего о продаже милкшейков. И вот теперь британская пресса с большим уважением пишет о милкшейкинге как одной из важных политических традиций Великобритании, почти такой же важной, как эггинг, то есть забрасывание неправильных политиков сырыми яйцами. Политика эта будет развиваться и дальше, и будет затягивать в себя наш милкшейк все сильнее, так же, как она затягивает все сущее, что есть на свете. Но сегодня, когда, конечно, купить миксер для молочного коктейля, купить молоко, мороженое, сироп, может, что угодно, а льду в морозилке, в любом холодильнике сколько угодно. Так вот, сегодня это становится вроде бы совсем обычной вещью, но символ, по-моему, сохраняется. Это по-прежнему знак какой-то юной, свежей силы. И он остается за милкшейком. Для одних это воспоминание про граненый стакан за 10 копеек возле выщербленного мраморного прилавка в советской какой-нибудь диете или кулинарии. Для других это такое же воспоминание про стальной или такой очень характерный стеклянный, ребристый, высокий бокал в дайнере
под музыку, которая несется из автомата в углу. Но для всех, для нас, это молодость, свобода и надежда. И вот этот вот звук, который так не любят наши родители. Когда через трубочку собираешь последний глоток со дна. Это и есть клич нашей силы и нашей молодости. Так что сейчас же бегите за милкшейком, где бы вы ни были. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!